по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня среда, 24 мая, 9 утра. По страницам Библии путешествуем вместе с звукорежиссером Яном Латышинским, ведущим Олегом Шевкуном, и нашими материалами. Это материалы по Джона Вернона Маги, по проповедям Джона Вернона Маги, по его беседам, которые он вел на протяжении многих лет. Мы с вами охватываем Библию за 5 лет. Мы с вами сейчас в книге «Бытие». Мы с вами начали 24 главу, которую назвали весьма-весьма романтичной. У нас несколько сообщений вот в результате нашего, по результатам нашего вчерашнего эфира, потому что тема действительно задевает. «Любовь», пишет, «вдохновляет вера и молитва слуги». Ну, это вот слуги Авраама, да? «И ответ Всевышнего». Вспомнила место из Библии. «С чистым Бог поступает чисто, а с лукавым по лукавству его». Да, действительно, это чистая молитва. Причем интересно, что, скорее всего, мы об этом с вами говорили ведь тоже, да? Скорее всего, слуга не был, ну, скажем так, из того же народа, что и Авраам, да, и Израиль тогда как бы еще не было. Вот слуга не был из его потомков уж точно. Вот, поэтому слуга как бы был, ну, привитым, что ли, если хотите. Если это тот же Елиезер, о котором уже говорилось раньше, то становится еще интереснее здесь. То есть Бог через Авраама свидетельствовал о себе, а Бог через Авраама нес свое слово и таким образом тоже. Денис пишет и выражает признательность и благодарность, пишет «Спасибо вам за ваш труд», передачи по страницам Библии, детальный разбор. Очень интересно и назидательно. Пусть Господь благословит вас во всем. Также 100 вопросов атеиста и сложные вопросы христианства. То есть христианство – трудные вопросы. Смело передадим это письмо также Сергею Худиеву и Полине Молчановой, авторам и ведущим этих передач, по поводу разбора ответов на вопросы и так далее. Денис, ну и также я обращаюсь ко всем нашим слушателям здесь и с этим. Смотрите, наша задача и наше желание заключается в том, чтобы вы сами и мы сами, все мы сами читали и изучали Священное Писание. Это важно, чтобы мы сами искали ответы на вопросы. И тут вот какая вещь. Есть моменты, в которых мы стоим и будем стоять непоколебимо. Это то, что вот с нашей точки зрения для нас, христиан, сомнению не подлежит. Просто вот это есть и все, по-другому нельзя. Это вопрос о вере, это вопрос о спасении по благодати Божией через веру. Это вопрос об оправдании, это вопрос о божественности Иисуса Христа, это вопрос об авторитетности Священного Писания, авторитетности Слова Божия. Здесь, на Радио Теос, есть передачи, в которых звучат и другие мнения по этому вопросу. Иногда мнения сталкиваются, сопоставляются, но ведущие Радио Теос вот по этим вопросам незыблемы и непоколебимы. Есть и другие вопросы. Интересно, что с одним из них мы с вами столкнемся сегодня. Не случайно я читаю вот это письмо. Вопросы толкования, вопросы интерпретации. Сегодня мы с вами будем слушать беседу по заключительной части 24 главы книги «Бытие». И, как мне кажется, доктор Маги подходит здесь к такой грани допустимого в интерпретации. Я не буду здесь делать спойлеры, потому что, ну вот, сами послушайте. Я хочу спросить вас, друзья, и попросить вас о вашей реакции. Что вы скажете? Насколько вы согласны вот с таким подходом, который вы услышите у доктора Джона Вернона Маги? Что покажется вам интересным, полезным, правильным? Что, может быть, вызовет у вас вопросы, сомнения? Возможно, будет что-то, с чем вы захотите не согласиться и даже поспорить. 8-800-333-1706 наш телефон. Вы можете звонить нам во время этой записной части. Хотя сегодня, наверное, есть смысл особенно внимательно послушать. Там будут интересные вещи. Teos.fm – это наш сайт. Вы можете нам также написать через наше мобильное приложение «Радио Теос» и Viber WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Кроме того, есть наши группы в соцсетях, группы по страницам Библии. Было еще интересное письмо от Анны. Я его оставлю на конец нашей беседы, для того, чтобы вопрос можно было задать к следующему разу и начать обсуждение сегодня, в следующий раз продолжить. А пока давайте склонимся перед Господом в молитве и перейдем к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, спасибо Тебе за этот новый день, который Ты даруешь нам. И спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам мудрость для того, чтобы понимать Священное Писание. Помоги нам, Господи, хранить единство в главном, свободу во второстепенном и любовь во всем и превыше всего. Да будет слава Тебе, наш Бог. Открой наш разум и наши сердца сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 38-я встреча, и мы с вами снова в книге «Бытие» и снова в 24-й главе «Бытия». Кто-то из вас скажет: «Ну, зачем? Зачем на одну главу две встречи, две передачи?» Ну, во-первых, на самом деле на любую главу Священного Писания, даже на любой стих Священного Писания можно проповедовать очень и очень долго, очень и очень подробно. Я знал одного пастора, который пришел в церковь, его пригласили быть старшим пастором церкви, и он начал в этой церкви проповедовать по Евангелию от Луки. Проповедовал он по Евангелию от Луки каждый воскресный день, три раза в месяц. Четвертое, или если было пятое воскресенье, были посвящены чему-то другому. И вот на протяжении 7 лет он был пастором этой церкви. И что же вы думаете? К концу своего пасторства он закончил проповеди по 9 главе книги Евангелия от Луки. Я думаю, что в смысле пасторского решения это был не лучший вариант. Его церковь знала Евангелие от Луки буквально до последнего стиха, но только 9 глав. Все остальное они не знали. Однако это подтверждает тот факт, что Священное Писание действительно неисчерпаемый источник. Если нам кажется, что мы все познали в Библии, то, скорее всего, мы заблуждаемся. Есть смысл обратиться к Богу за мудростью и искать ответы на вопросы, которые у нас возникают, а то и искать новые вопросы. И эти вопросы обязательно возникнут. Но, возвращаясь к 24 главе книги Бытия, перед нами слуга Авраама. Мы предположили, что это Елиезер, о котором уже говорилось в книге Бытие. И он отправляется на поиски. Он отправляется в родной город Авраама для того, чтобы взять жену для его сына Исаака. И он встречает Ревекку, и он понимает, что это именно та, которая послана Богом. И вот он входит в дом Вафуила, отца Ревекки, знакомится и с нею, и с ее братом Лаваном. О Лаване мы еще с вами будем читать обязательно, и будем с вами говорить. И вот мы читаем в 32 стихе. «И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал солому и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, к
которые были с ним, и предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». У слуги Авраама была важная миссия. Интересно, что он не называет своего имени. Из Священного Писания, из этого фрагмента Священного Писания, мы даже не знаем, как его зовут. Знаете почему? Потому что его имя не важно. Важна его миссия, важен тот, о ком он говорит. И вот здесь начинается важнейшая новозаветная параллель. Святой Дух возвещает нам о Боге. Святой Дух возвещает нам о Христе. Святой Дух приводит невесту к жениху. Невестой Христовой в Новом Завете называется Церковь. Но Святой Дух ни разу не называется по имени. Его имя не столь важно. Гораздо важнее его миссия. Слуга Авраама буквально завоевывает Ревекку. И об этом завоевании мы сегодня будем говорить. Но есть замечательная параллель между этими событиями и тем, как Святой Дух приводит Церковь к жениху, ко Христу. И вот слуга или раб начинает говорить, и обратите, пожалуйста, внимание на то, о ком или о чем он говорит. «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. Если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». Давайте на минутку остановимся, потому что очень многое здесь уже произошло. Слуга говорит о доме своего хозяина, о доме своего господина. Слуга говорит о богатстве этого дома. Слуга говорит о благословении этого дома. Слуга вводит слушателей в Божию историю. Вот что сделал Бог для этого человека. Вот как Бог работает в этом доме. Обратите, пожалуйста, внимание на 36 стих. Во-первых, мы читаем о чудесном рождении Исаака. «Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына». Я думаю, что рассказ был, конечно, более подробным. Но ключевой момент есть и здесь, в 36 стихе. Она родила, уже состарившись. Она родила, когда родить было невозможно. Она родила, когда уже не было никакой надежды, говоря человеческим языком, исходя из человеческих представлений об этой жизни. Но это произошло. И второй момент в этом же стихе. Мы читаем о том, что отец Авраам отдал Исааку все, что у него. Отец отдает сыну все, что у него есть. Я думаю, вы уже видите параллели между свидетельством Святого Духа и свидетельством раба Авраама. Святой Дух точно так же говорит нам об Иисусе Христе, о Его чудесном рождении и о том, что Бог, Отец, все отдает в руки Сына, все отдает в руки Иисуса Христа. 36 стих действительно важен, потому что он устанавливает наши отношения с Богом через Иисуса Христа. Дальше 37 стих. «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему». И еще одна новозаветная параллель. Мы видим, как Бог буквально призывает жену для Исаака. И мы видим, как Бог призывает свою невесту, церковь. Дух Святой пришел в этот мир для того, чтобы донести Евангелие Христово. Дух Святой пришел в этот мир для того, чтобы достичь тех, кто откликнется. Достичь тех, кто скажет ему «да». Дух Святой приходит в этот мир для того, чтобы рассказать об Отце, рассказать о Сыне и рассказать о чудесном замысле, который есть у Бога для всего человечества. 39 стих. «Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». Вот так же и Дух Святой приводит людей к покаянию. Приводит, но не принуждает. Сегодня, когда мы идем к людям и мы рассказываем о том, кто такой Христос, мы рассказываем о своей вере, я думаю, каждому из нас важно помнить вот эти слова. Наше дело рассказать. Наше дело донести слово. А дальше дело Божье. Вот этот раб, этот слуга, он один из первых благовестников. Он направлен для того, чтобы сказать, а все остальное доверить Богу. 42 стих. «И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу своему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». И вот он рассказывает историю, рассказывает про Ревеку, рассказывает, почему он решил, что это та самая, что это Божий ответ. И 49 стих. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И опять-таки перед нами замечательный призыв. Раб выдал все, что у него было. Обратите внимание, что раб не сел за еду. У него была миссия. И вот в конце своих слов он дает людям выбор. Намерены сказать «да» или «нет»? От этого будут зависеть дальнейшие действия. Интересно, что Лаван, как мужчина в семье, вместе со своим отцом Вафуилом дает ответ. И говорят они так. «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Они услышали, что это от Бога. Они поняли, почему это. И они отвечают на его слова. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Обратите внимание на то, что раб Авраама снова проявляет почтение к Богу. Он снова славит Бога. Прославление, поклонение, настоящее поклонение Богу. Вот чем характеризовался дом Авраама. Опять-таки, не всегда это было так. Мы говорили с вами о том, как Авраам возрастал в вере, как Авраам учился поклоняться Богу, учился доверять ему. Но это уже зрелые моменты жизни Авраама, жизни его слуги. 53 стих. «И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при всем этом разговоре Ревекка присутствовала. Пока у нее никто ничего не спросил. Ну, по-другому тогда было все устроено. У нее еще спросят, но будет это несколько позже. Пока лишь она слушает. И она узнает. Она узнает чудесную историю о том, как Бог действовал в жизни Авраама. Она узнает чудесную историю, о которой она, возможно, уже и так слышала, но узнает еще раз о выходе Авраама из Харана. Она узнает чудесную историю о завете, который заключил Бог с Авраамом. Она узнает чудесную историю о рождении Исаака. Я думаю, она узнает чудесную историю и о том, как Авраам собирался принести Исаака в жертву Богу. И она начинает понимать очень важную вещь. Если она сейчас пойдет с этим служителем, с этим рабом, то она не только получит богатство, но она станет также участницей этого совершенно невероятного завета. Если она пойдет сейчас, то она станет участницей особого Божьего замысла.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Ели, пили он, и люди, бывшие с ним». Это вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. Конечно, он пришел не один. Конечно, с ним пришло немало людей. Читаем мы. «И переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: „Отпустите меня к господину моему“». Понимаете, этот слуга, этот раб, это человек дела, человек миссии. Для него миссия исполнена. Для него главное уже произошло. И его начинают удерживать. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту традицию удерживать. Да, отчасти это восточная традиция, но эту традицию мы еще увидим. Лаван будет замечательным, в кавычках, носителем этой традиции. Что происходит здесь между слугой и хозяевами дома? Слуга говорит: «Моя миссия выполнена. Я нашел, вы сказали да, отпустите меня». Но брат ее, опять-таки голос Лавана здесь очень и очень важен, дядюшка Лаван находится еще на первом этапе своего становления, но характер его уже виден. Брат его и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдет». Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. Я хочу остановиться здесь вот почему. В прошлый раз я обратил ваше внимание на две вещи. Во-первых, на то, как Бог буквально до мельчайших подробностей, до мельчайших деталей устроил путь Авраама и его раба. Все это в руках Божьих. И порой мы не знаем, как устроится что-то в нашей жизни. Но вопрос вот в чем. Готовы ли мы принять, что устраивает все это сам Бог? Во-вторых, я хотел обратить ваше внимание на то, как четко, как безоговорочно и с каким послушанием Ревекка отвечает на вот это приглашение. Она просто говорит: «Пойду». Она еще даже не знает Исаака, она его никогда не видела. Кстати, такие браки были распространены в древности, но в этом в самом по себе ничего нового, ничего необычного нет. Так часто выходили замуж, в некоторых народах так выходит замуж и сегодня. Она совершенно не обязана была знать жениха. Но даже в этой ситуации ее ответ просто поражает. Ей говорят: «Побудь еще дней 10 здесь. Ты можешь еще остаться». Она просто говорит: «Пойду». Вот так и в нашем покаянии. Понимаете, если я говорю Богу: «Господи, ты знаешь, я, конечно, пойду за тобой, но...» Первое, второе, третье. Одно исключение, другое исключение. И здесь мы повременим, и здесь мы подождем. Я уверяю вас, ничего хорошего из этого не будет. Это ясно, это очевидно сразу. Если мы говорим Богу: «Господи, ты возьми меня всего, возьми всю мою жизнь, но вот здесь и здесь и здесь ты, пожалуйста, не трогай», ничего хорошего из этого не будет. «Пойдешь ли за мной?» — спрашивает Бог. И вот ответ, достойный ответ: «Да, пойду». Никто же не мог ей перечить. 60 стих. «И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша». А теперь смотрите, какое благословение. «Да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Они тоже поняли, что она включается в особое Божие благословение. Пойдя за Авраамом, пойдя за Исааком, Ревекка попадает, вот она в хорошем смысле попала. Она попала в Божие благословение. Благословение потомства, благословение владычества. Вот на это они ее отпускают. 61 стих. «И встала Ревекка, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. Раб взял Ревекку и пошел». Я думаю, что пока они ехали, они останавливались и на привал, они останавливались отдохнуть. И снова Ревекка слушала эту удивительную историю. Историю, частью которой ей предстояло стать. Приходя к Богу, становясь верующими людьми, мы тоже становимся участниками истории. Эту историю важно знать, но еще важнее – любить и эту историю, и того, кто ее устраивает. Мы в самом буквальном смысле попадаем или входим в историю. 62 стих. Исаак пришел из Беэр-Лахайро-И, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по Саре, матери своей. Я понимаю, что вот такие древние традиции нам, ну, скажем так аккуратно, не совсем близки. Я понимаю, что сегодня браки заключаются совсем не так. И все же обратите внимание на эту встречу. Встреча Исаака и Ревеки как встреча Иисуса Христа и Его Церкви. Ревека покрывает себе голову, она облачается в это покрывало. Мы, Церковь Христова, покрываем себя праведностью Иисуса Христа. Он приходит за нами. И вот в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 и 20 главы, мы читаем о подготовке и о великой вечере Агнца, о великом брачном пире, который будет на небесах. И искорки этого, предвестие этого есть уже здесь, в Ветхом Завете. Именно поэтому прав был блаженный Августин, когда говорил, что Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый сокрыт в Ветхом. И последнее. Когда Иисус обращается к нам, готовы ли мы просто сказать Ему «да»? Или мы будем выставлять условия? Это чрезвычайно важный вопрос, ответ на который каждый из нас должен найти сам. Именно с этим вопросом я и хочу вас сегодня оставить. Мы встретимся в следующей нашей беседе и посмотрим, как развивалась жизнь Авраама, Исаака, Ревеки и как развивался Божий план для этого замечательного народа, но и для каждого из нас также. А пока всего доброго, и да благословит всех нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, друзья, у нас еще есть минут 15, и мы можем обсудить то, что услышали. Что скажете, как вам вот такой подход, как вам такое прочтение 24 главы книги «Бытие»? Вы слышали эти параллели? Параллели между Христом и Церковью, параллели между тем, как Ревека отвечает на приглашение слуги, и как Церковь отвечает на приглашение Иисуса Христа. Вы слышали вот этот рассказ о том, как Ревека становится, ну, фактически частью вот этого избранного народа, частью Божьего плана, то есть она присоединяется к Божьему плану. И звучит это действительно интересно, звучит это красиво. Однако многие богословы скажут о том, что доктор МакГи здесь все-таки перегибает палку. И вот в каком плане. Ветхий Завет еще не слышал о церкви. Да, есть явление Иисуса Христа, когда мы видим такую фразу, как «ангел Господень». Да, есть указание, да, есть пророчество, Но вот настолько проводить параллели между тем, что произошло тогда, и тем, что произошло между Христом и Церковью, вряд ли оправдано. Иногда нам с вами хочется свежей, новой проповеди. И вот мы слышим какую-то мысль, которая производит на нас впечатление. Я как-то рассказывал об этом, может быть, повторюсь, но люди присоединяются новые, поэтому даже если вы слышали, ну, ничего страшного, не все слышали. Как-то был я на проповеди, когда проповедник такой молодой, дядечка такой говорит: вы знаете, я сегодня буду говорить о блудном сыне. Вот, обычно, говорит он, блудного сына не любят, называют его отступником, говорят о том, что вот он неправильно поступил, потом покаялся и так далее. Но я вам хочу сказать, говорит проповедник, что блудный сын, о котором говорится в Евангелии от Луки, 15 глава, еще и мечтатель. Он устремился от повседневности, от серости ежедневного надоевшего быта, от привычности, от размеренности существования. Он устремился в путь за своей мечтой. И в то время как многие его сверстники и даже его старший брат не готовы были сделать этот шаг мечты, этот шаг веры, вот блудный сын устремился в путь. И проповедовалось все это с таким, знаете, напором, с таким воодушевлением, после чего уже в конце проповеди, когда слушатели достигли определенного уровня эмоционального возбуждения, проповедник обращается к аудитории с вопросом: а готовы ли вы, как блудный сын, бросить все и, невзирая на все трудности, невзирая на все испытания, устремиться вперед навстречу своей мечте? И слушатели так: это да, говорят, да, аминь, готовы. Вот и идея проповеди была: как блудный сын, давайте стремиться вперед за своей мечтой. Очевидно, что проповедник абсолютно исказил Слово Божие, абсолютно извратил рассказ, вот эту притчу о блудном сыне. Если бы блудный сын действительно устремился к за мечтой, то к чему тогда были бы вот эти рожки, которыми кормили свиней, и зачем тогда было покаяние? Готовы ли вы устремиться за мечтой, как блудный сын? Вопрос, который может звучать красиво, особенно для человека, который мало знаком с Библией. Ну вот, дали мне такое новое интересное толкование. Вау, классно как! Но с другой стороны, мы понимаем, что вопрос ошибочен. Ошибочен по отношению к Библии, по отношению к Божьему Слову. Но это, конечно, уже пример такой крайности. Иногда бывают случаи, которые крайностью не назовешь. То есть, в принципе, они в пределах допустимого. Но они на грани. Вот то, что вы слышали сегодня. Как вы относитесь к этому? Можно ли говорить, например, о том, что через историю Авраама, Исаака и Ревекки, ну и слуги Авраама, конечно, Бог говорит в Ветхом Завете об Иисусе Христе, говорит в Ветхом Завете о Церкви. Христиане, причем верующие, убежденные христиане, по-разному отвечают на этот вопрос. А что думаете вы? 8 800 333 1706 наш телефон. Вы можете нам позвонить бесплатно по России. Звонки в России, по России бесплатны. Theos.fm наш сайт. Радио Theos наше приложение для мобильных платформ. Плюс 7 977 850 0996. Это Viber, WhatsApp. С удовольствием прочитаем ваши мысли. Пока скажу лишь еще о том, что вот на самом деле есть разные толкования, есть разные подходы к интерпретации Священного Писания. Если мы воспринимаем Библию, воспринимаем Писание как аллегорию, как иносказание, ну вот тогда, да, такой подход, который мы сегодня видели, он, несомненно, имеет смысл. Более того, люди, воспринимающие Библию как иносказание, пойдут даже гораздо дальше и будут говорить вещи, которые, ну, в этих проповедях, в этих беседах вы не услышите. Давайте послушаем звонок. Добрый день и добро пожаловать в эфир программы «По страницам Библии».
здравствуйте, Олег. А меня зовут Владимир. Вы знаете, вот я, например, совершенно не нашел соответствия. Вот история Ревеки, Исаака и с Иисусом Христом и с церковью.
Вообще, почему? Здесь вообще... почему?
Да нет, здесь вообще... Ну, это вообще не пример. Никакой не пример. И не соответствия здесь никакого нет. Ну, это мое мнение просто. Вот. Просто не отрицает.
Ну, да. Тогда подождите. Просто отрицать это одно. А вы тогда ответьте. Смотрите, здесь ведь говорится о том, что слуга рассказывал, очевидно, рассказывал Ревеке и ее семье, прежде всего ее семье, об Аврааме, об Исааке. То есть тут есть и благовестие, тут есть и рассказ, тут есть и тот факт, что Ревека слышит вот это. Может быть, все-таки можно сказать, что это, ну вот, такое предвкушение того, что потом будет в Иисусе Христе?
Да нет, это вообще... Непонятно все это. Не можно. Ну, это мое мнение.
Ну, понятно.
Так я выскажу свое мнение.
Я и спрашиваю ваше мнение, конечно. Спасибо большое, Владимир. Спасибо вам. Для Владимира нельзя и непонятно. 8-800-333-1706 наш телефон. Но между тем, нужно сказать, что человек, который готовил эти материалы, доктор Джон Вернон Маги, это действительно его мнение, и это мнение человека, который много лет читал и изучал Библию. В отличие от некоторых из нас, у которых опыта, ну, скажем так, мягко, гораздо меньше. И вот он к этому пришел. Он, собственно говоря, такую аналогию, такую параллель проводит. А вы что скажете? 8-800-333-1706, сайт theos.fm, мобильное приложение Radio Theos. Так вот, я начал говорить о том, что при определенных интерпретациях, определенных подходах к интерпретации, это вполне уместно. То есть мы вполне можем вот такую формулировку выдать. А другие подходы, и немало христиан, которые стоят именно на этих позициях, которые, собственно говоря, не допустят такого, не допустят в принципе. А есть интерпретаторы, толкователи Библии, которые скажут вам о том, что церковь начинается только в Новом Завете. Вот в Ветхом Завете, тем более на столь раннем этапе ветхозаветного повествования, церкви еще нет. Поэтому говорить об указаниях на церковь здесь рано и недопустимо. Интересно, что вот буквально недавно я слушал цикл лекций одного профессора, доктора богословия, одного из американских университетов, и он, не называя доктора Маги по имени, как раз полемизировал с ним по поводу вот этого взгляда, по поводу этого подхода. Опять-таки, это человек, который читает Библию, изучает Библию, который действительно доверяет Господу, но он пришел к совершенно другому мнению. Посмотрим, что пишет нам Артем из Эстонии. Вот что он пишет. Он пишет: «Можно. Бог сам сравнивает встречу церкви со Христом, как встречу жениха и невесты. Спасибо вам большое». Вот так Артем из Эстонии говорит, что можно, и опирается на сравнение, которое делает Бог, аналогии, которые делает Бог. Значит, смотрите, что здесь получается. Бог говорит о встрече Иисуса Христа с церковью, жених, невеста. Соответственно, вот эта аналогия. И встреча жениха и невесты в Ветхом Завете, то, что вот мы с вами читали сегодня. Любовь пишет: «Красивая история. Слуга просит помощи у Бога своего господина, помочь найти ему невесту», то есть, соответственно, невесту сыну, да, сына Авраама. «Иисус знал, кто будет его невестой, церковью». Да, вот здесь и параллель, и различие, да, некоторые различия. Хотя тоже, ведь слуга Авраама знал, по крайней мере, из какого народа будет невеста, откуда она должна быть взята. Он шел уже с определенной картинкой, с определенным пониманием того, как это должно будет выглядеть. Так что есть и общность некая, есть и различия. То есть, опять-таки, разные христиане интерпретируют здесь Священное Писание по-разному. Теперь, к чему мы, собственно говоря, об этом завели разговор, почему мы об этом завели речь? Когда мы с вами слушаем проповедь, слушаем интерпретацию другого человека, я бы хотел, чтобы мы учились разделять две вещи. С одной стороны, это явное заблуждение, явная ошибка. Причем ошибку порою бывает нелегко заметить. А когда это явная ошибка, мы, ну, по крайней мере, должны бы иметь возможность определить, сказать, это ошибка вот по такой-то, такой-то причине. Не просто мне не нравится, а вот это не соответствует такому-то и такому-то стиху, такому-то, такому-то месту, такому-то, такой-то, такой-то мысли, такому-то, такому-то учению. Причем фундаментальному учению. И слово «фундаментальное» здесь очень важно. С другой стороны, иногда, слушая проповеди, мы можем услышать другую интерпретацию, которую ошибочной не назовешь. Просто внутри возникает вопрос, я вот вполне с этим согласен или нет. И знаете что? Даже если вы не вполне согласны с какой-то интерпретацией, это не делает проповедника плохим проповедником, естественно. Старайтесь, пожалуйста, удержаться от того, чтобы про какую-то интерпретацию Слова Божия, как это сделал Владимир сегодня, к сожалению, сразу сказать, это глупость. Можно сказать, это ересь. Кстати, ересь в данном случае — это технический термин, а не ругательство. Это ересь, то есть это не соответствует фундаментальному учению церкви, в Библии сформулированному и на Вселенских соборах оформленному. Вот. Но никак не глупость. И поймите, пожалуйста, что человек, который несет вот этот взгляд, высказывает этот взгляд, стоит на основных фундаментальных христианских принципах, и он достаточно долго изучал Библию, достаточно долго изучал Священное Писание. Вот здесь нужно быть предельно осторожным. Анна пишет, при прослушивании записи программы, имеется в виду вчерашняя программа, возникли вопросы о познании воли Божией в нашей жизни. А мне, если признаться, часто бывает очень сложно понять, чего от меня хочет Бог в той или иной ситуации. Иногда Бог отвечает явно, очевидно. Тогда ответ понять легко. А иногда я ломаю голову, и мне легче подойти и спросить мужа, как поступить, чем мучиться над вопросом. Первое. Могли бы вы поделиться опытом в познании воли Божией? И второе. Какие универсальные советы вы бы могли дать в этом вопросе? Третье. Авраам, получается, ошибался в познании воли Божией, он не спрашивал у Бога, раз допустил столько судьбоносных ошибок. Вот, собственно говоря, как здесь быть? Познание воли Божией. Это вопрос, который я бы хотел оставить на следующий раз. Авраам ходил с Богом, Авраам доверяет Богу. Иногда Авраам все-таки ошибался. Не хочу делиться опытом собственным, личным, тем более в этой передаче. Но на основании того, что вы слышали и что вы читали в Священном Писании. Вот познание воли Божией на примере Авраама. Что можете сказать на эту тему? Давайте мы к этому вернемся завтра, в самом начале эфира. Пишите, хотим прочитать ваши сообщения. Завтра также. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.